Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова, а вот с новостями погоды нас будет знакомить моя коллега Надежда Перцева. Надя, что нас ждет?
А нас ждет что? Нам прогнозируют синоптики, что циклон с центром на Пермским крае будет определять погоду в восточной части Европейской России, а на запад с северными ветрами будет поступать более прохладный воздух. В северо-западных областях преимущественно без осадков. В центре европейской территории температурный фон будет на пару градусов ниже нормы, и сегодня осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 21 до 23 градусов тепла. В Москве также без осадков, температура днем до 21, выше нуля, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Главной темой, конечно, сегодня саммит «Большой восьмерки». Мы поговорим о том, что было накануне и о чем пойдет речь сегодня на этом форуме. Также о десятилетии членства России в «Большой восьмерке» и о будущем России в качестве участника «Большой восьмерки».
А вот тема, которую мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения, также продолжает тему больших, крупных политических мероприятий. Митинги, саммиты, санкционированные и несанкционированные акции, их побочные эффекты с точки зрения рядового горожанина. Мусор, милицейские оцепления, возможные беспорядки, перекрытые улицы и многое-многое другое. Как к этому относятся люди, живущие, которые, может быть, даже и не хотят участвовать в этих акциях? Вы услышите об этом и мнение экспертов в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям.
А готовы ли вы мириться с бытовыми неудобствами из-за политических событий в вашем городе? Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Также вы сможете отправлять смс-сообщение по номеру плюс 7 903 743 2801.
Сегодня заключительный день саммита «Большой восьмерки» в Германии. За развитием событий продолжает следить специальный корреспондент «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Заключительный день работы саммита «Большой восьмерки» в курортном местечке Хайлигендам в Германии посвящен Африке. Неправительственные организации, представленные здесь в пресс-центре встречи, были все это время не менее активны, чем экологи. Организация под названием «Всемирная акция против бедности» провела свою пресс-конференцию, на которой призвала лидеров выполнять взятые на себя два года назад на саммите в шотландском местечке Глениглс обязательство и удвоить помощь африканскому континенту. Врачи без границ, штаб-квартира организации находится в Париже, приехали сюда в Германию с лозунгом «У вас есть лекарства, а у миллионов их нет». Врачи говорят о том, что каждый день они сталкиваются с больными инфекционными заболеваниями, туберкулезом и СПИДом, и понимают, что средства лечения этих болезней для многих людей просто недоступны. Проблема состоит в том, что после саммита в Глениглс лишь Соединенные Штаты и Великобритания на самом деле увеличили помощь Африке. В целом же объем этой помощи не только не возрос вдвое, он сократился. А ведь лидеры «восьмерки» обещали два года назад, что к 2010-му помощь достигнет 25 миллиардов долларов ежегодно. Но тема Африки будет обсуждаться на пленарном заседании группы «Восьми» лишь после полудня по московскому времени. Пока же по-прежнему доминирует дискуссия о результатах двусторонних переговоров между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем. Президент США не скрывал, что разговор в первую очередь шел о системе противоракетной обороны, которую Соединенные Штаты планируют создавать в Европе.
Владимир и меня сейчас был очень конструктивный диалог, в частности, о противоракетной обороне. Он выразил свои озабоченности мне. Его озабоченность состоит в том, что противоракетная система не является актом, который сделал бы друг. Он сделал некоторые интересные предложения. И в результате этого мы решили провести стратегический диалог, в котором будут задействованы представители Государственного департамента, военных структур. Это будет серьезная стратегическая дискуссия. Это очень серьезный вопрос, и надо удостовериться в том, что каждая сторона понимает позицию другой стороны полностью. Understand each other's
positions very clearly. Ответ Владимира Путина.
Я хочу подтвердить все, что сказал президент Соединенных Штатов, кроме одного. Я не говорил, что друзья так не поступают. Значит, у нас есть понимание общих угроз, но есть расхождение. Расхождение в том, какими путями, какими средствами мы можем преодолеть или предотвратить эти угрозы. Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны, и у нас есть собственные идеи. Я их подробно изложил. Первое, Предложение заключается в том, чтобы использовать арендуемую нами в Азербайджане радиолокационную станцию Габала.
Владимир Путин также пытался представить аргументы, почему идея использовать азербайджанскую РЛС выгодна для всех.
Мы можем это делать в автоматическом режиме. И в этом случае вся система, которую можно будет создать, будет закрывать не только часть Европы, а всю Европу. Это полностью будет исключать возможное падение частей ракет на европейские страны, потому что все они будут падать в море либо в океан.
Но вместе с тем российский президент предоставил и своего рода ультиматум, показав, что будет в противном случае. В случае, если США все-таки не откажутся от идеи ПРО в Европе. Иными словами, в случае принятия российского варианта...
Это снимет необходимость, или точнее, это позволит нам не менять нашу позицию по ненацеливанию своих ракет, а наоборот, создаст условия для совместной работы. Но эта работа должна быть многоплановой, с подключением заинтересованных стран в Европе. Мы договорились с Джорджем о том, что наши специалисты приступят к этой работе как можно быстрее.
Ирина Лагунина, Радио Свобода, Хайлигендам, Германия.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, давайте продолжим тему предыдущего репортажа. Саммит «Большой восьмерки». Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
«Коммерсант» сообщает о том, что вчера лидеры «восьмерки», несмотря на противодействие антиглобалистов, обсудили вопросы изменения климата, встретились с лидерами юношеской «восьмерки» и успели пообщаться друг с другом. По крайней мере, одна из таких встреч президентов России и США стала результативной. Сразу оговорюсь, что «Время новостей», к примеру, называет ее сенсационной, а публикацию на эту тему озаглавливает «Большая двойка». Ну, в общем-то, понятно почему. Ибо речь идет о том, что Владимир Путин и Джордж Буш, к удовольствию всех присутствовавших, договорились решить проблему американской ПРО в Европе на встрече в июле в доме родителей американского президента. Так вот, продолжаю, уже газета «Время новостей» пишет о том, что мало того, это новость была сенсационной, но еще, по мнению издания, Владимир Путин и Джордж Буш испортили праздник Ангели Меркель, которая очень хотела, чтобы разногласия между Россией и США по поводу размещения элементов ПРО в Польше и Чехии не затмили всю подготовленную ею повестку саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендаме. Путин и Буш, вопреки ожиданиям, договорились, и это стало сенсацией саммита. Вот такая немножечко парадоксальная какая-то оценка. Газета «Ведомости» обращает внимание на высказывание премьер-министра Тони Блэра. «Быть осторожнее с Россией», советуют британским компаниям правительства, а премьер обещает минимизировать экономические связи с Россией. Между тем, как отмечает издание, британские компании ничего в своих российских делах менять не собираются. На эту же тему есть и комментарий в газете «Газета», и смысл его, в общем-то, сходится к тому же, что погрозить пальцем британским компаниям будет достаточно затруднительно.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Джордж Буш и Владимир Путин обсудили вопрос о планах США разместить элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Ростехнадзор обнародует сегодня официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Юбилейная». В Петербурге открывается международный экономический форум. Международная комиссия юристов призвала генпрокурора России прекратить преследование Карины Москаленко, адвоката и известного правозащитника.
Насколько надежны российские банки? 30-летие Норвежского Хельсинского комитета. Даниэл Бун, американский пионер, герой фольклора. Вот некоторые темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, одна из главных тем – это очередные результаты теннисного открытого чемпионата Франции.
На открытом чемпионате Франции в четверг определились участницы финала в женском одиночном разряде. Анна Иванович из Сербии уверенно обыграла россиянку Марию Шарапову 6-2, 6-1. Во втором полуфинальном матче бельгийка Жюстин Анен Также легко 6-2, 6-2 победила еще одну сербскую теннисистку Елену Янкович. Первая ракетка мирового рейтинг-листа Анен уже трижды выигрывала Ролан Гаррос в 2003, 2005 и 2006 годах. Финал состоится в субботу. Также вчера состоялся первый финал в смешанном разряде. Француженка Натали Деши и израильтянин Энди Рам взяли верх над Катариной Сребутник из Словении и сербом Нинадом Жимоничем 7-5, 6-3. В Элисте продолжается отборочный турнир чемпионата мира по шахматам. В четверг были сыграны вторые партии второго раунда, и все они завершились ничейным результатом. Алексей Широв, представляющий Испанию, играл с Левоном Араняном из Армении. Россиянин Евгений Бореев с венгром Петером Лека, Борис Гельфанд из Израиля с американцем Гатой Камским и Сергей Рублевский с Александром Грищуком. Оба они россияне. С одинаковым счетом 1.5 на 0.5 очка впереди в своих парах Аронян, Лека и Грищук. А в паре Гельфанд-Камский счет пока равный 1-1. Всего будет сыграно по 6 партий. И в случае ничейного результата по их итогам предусмотрен тайбрек, то есть серия партий с укороченным контролем времени. Победитель этого турнира выступит на чемпионате мира в Мексике, который пройдет с 12 сентября по 1 октября этого года. И 4 его участника уже известны. Это действующий чемпион мира Владимир Крамник, еще 2 российских гроссмейстера Петр Свидлер и Александр Морозевич и Виши Ананд из Индии. Московский «Локомотив» выступил организатором футбольного турнира под названием «Кубок российских железных дорог». Он пройдет с 3 по 5 августа в Москве, и в нем примут участие победитель Лиги чемпионов итальянский «Милан», мадридский «Реал», голландский «ПСВ Эйндховен» и сам «Локомотив». По условиям контракта зарубежные клубы будут выступать основными составами, что им самим необходимо в ходе подготовки к национальным чемпионатам. Отмечу, что в Европе интерес к этому турниру очень большой, подтверждением чему может служить то, что один из крупнейших федеральных телеканалов Италии готов организовать прямые трансляции этих матчей. Регламент соревнований еще не утвержден, но планируется, что сначала состоятся полуфиналы, победители которых встретятся в финале, а неудачники в матче за 3-е место. Если основное время матча будет заканчиваться с ничейным результатом, то дополнительного времени не будет, сразу последует серия пенальти. Обслуживать игры будет 1 европейская бригада арбитров и 1 российская. Отмечу, что такого звездного товарищеского турнира в Москве еще никогда не проводилось. В Национальной баскетбольной ассоциации в эти минуты проходит первый матч финала плей-офф, в котором играют победители конференции Сан-Антонио, ставший лучшим на Западе, и первая команда Востока Кливленд. Перед заключительной четвертью игры впереди Сан-Антонио 64-49.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
И вновь возвращаемся к главной теме этого часа. Десятилетию членства России в «Большой восьмерке» посвящена сегодняшняя рубрика «Политика онлайн».
Нервный юбилей. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей статье на сайте «Газета.ру» отмечает, что Россия в 10-й раз участвует в саммите «Большой восьмерки». Итак, что же членство Москвы дало самой «Большой восьмерке»? Мнение Федора Лукьянова.
Пожалуй, главное, что приобрели европейские державы, США, Канада и Япония, пригласив Россию, это расширение легитимности организации. Понятно, это стало не сразу, а как раз в последние годы, когда Москва отошла от исключительно прозападной ориентации и пытается играть не только с развитым, но и развивающимся миром. Неожиданно оказалось, что членство России, сомнительной с точки зрения политической системы и взглядов на мир, позволяет дистанцироваться от статуса клуба богатых колонизаторов, как восьмерку воспринимает третий мир. В международном сообществе, которое все больше раскалывается по линии север-юг, членство России, психологически мечущееся между Западом и Незападом, единственный шанс восьмерки на относительную диверсификацию. Ни Китай, ни Индия, восходящие звезды мироустройства 21 века, вступать в клуб не стремятся и в подобном подтверждении своего статуса не нуждаются.
Теперь о том, что приобрела Россия, вступив в клуб высокоразвитых стран.
Очевидно, что стремление к членству изначально было обусловлено соображениями престижа. После распада СССР Москва остро нуждалась в подтверждении статуса великой державы. Однако, помимо этого, «Большая восьмерка» очень важна для политического развития сегодняшней, уже поверившей в свою силу России еще по одной причине. Это единственный формат, в рамках которого Москве приходится задумываться о проблемах глобального развития, не касающихся ее непосредственно. Внешняя политика современной России предельно прагматична. Она сконцентрирована на интересах в узком, часто исключительно меркантильном понимании. Будучи одной из богатейших стран мира, Россия одновременно еще не преодолела комплекс бедного родственника, приобретенный в 90-е годы. Тем более, что богаты мы по размеру ВВП, но никак не по доходу на душу населения. Иными словами, она не считает, что чьи-то проблемы должны ее волновать. Мол, самим бы разобраться. Есть и другое чувство. Вся эта гуманитарная шелуха не более чем прикрытие чьих-то реальных интересов. Ничто в мире не делается просто так. Те глобальные вопросы, в обсуждении которых активно участвует Москва, энергетическая безопасность, ядерное нераспространение, военно-стратегическая стабильность или территориальная целостность государств, прямо затрагивают конкретные российские интересы. В остальных случаях Россия не считает необходимым вовлекаться в урегулирование вопросов мирового значения. Между тем, статус современной великой державы предполагает не только широкие возможности по отстаиванию своих интересов, он предусматривает ответственность за поддержание общей мировой устойчивости и способность иногда ограничить собственный эгоизм. Москва еще только учится сочетать национальные интересы с глобальной ответственностью, и для этого повестка дня восьмерки очень полезна. Отвергая же те или иные решения, одобряемые Западом, следует предлагать не просто бесконечное продолжение переговоров, как происходит сейчас в случае Косово, а собственные модели.
Присутствие России в «Большой восьмерке» с самого начала вызывало споры, которые продолжаются до сих пор, но, войдя в «восьмерку», Россия вряд ли из нее когда-нибудь выйдет, считает Федор Лукьянов. Ведь дискуссии о демократии идут не во время, а только до и после саммитов. Лидеры собираются не для того, чтобы критиковать друг друга.
Обсуждать ту тему, которая обсуждалась последние несколько дней, «восьмерка» не способна органически. Она не для этого создавалась, не для этого существует 32 года. И когда подобная тематика вносится в этот клуб, то клуб, в общем, разводит руками в недоумении. Они не готовы в этом формате все это обсуждать. Во-первых. Во-вторых, скажем, по опыту прошлого года, когда был саммит в Санкт-Петербурге, тоже перед «восьмеркой» очень много говорили, что, ну вот, да, России позволили это провести, но там-то уж ей скажут все и про демократию, и про ее поведение, и так далее. И ничего этого не произошло, потому что все-таки на этих встречах участники пытаются придерживаться изначального алгоритма, что если они уж собираются вместе, то не для того, чтобы критиковать друг друга, а для того, чтобы якобы решать глобальные проблемы и изображать глобальное лидерство. Изображать становится все сложнее, но, тем не менее, вот некая такая солидарность перед лицом внешней окружающей среды, она, по-моему, присутствует. И в этот раз мы будем, мне кажется, удивлены, как гладко пройдет сама «восьмерка». Что, конечно, не снимет всех противоречий, они продолжатся потом.
Федор Лукьянов о десятилетии членства России в «Большой восьмерке». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Теряет ли Россия свои позиции внутри «Большой восьмерки»? Вот такой актуальный вопрос обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Федор Шелов-Ковидяев, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Сегодня вечером в немецком Хайлигендамме прошла серия рабочих встреч лидеров стран «Большой восьмерки», обещавших России немало неприятных тем, заявленных партнерами Владимира Путина по переговорам. Ситуацию обсуждаем с Федором Шеловым-Ковидяевым в 90-е годы, первым заместителем министра иностранных дел России. Что из новостей дня, которые приходят на нашу телетайпную ленту, больше всего привлекло ваше внимание?
Прежде всего, очень отрадно, что произошел, на самом деле, я думаю, такой, пока можно говорить только мини-прорыв, поскольку я сторонник того, что если мы хотим безопасно сотрудничать с Китаем, чтобы ни у кого не было, не возникало по этому поводу никаких опасений, мы должны иметь стратегический союз с Соединенными Штатами. Мне кажется, что то предложение, которое сегодня сделал Владимир Путин, это шаг в нужном направлении, поскольку речь идет о том, чтобы совместно использовать радиолокационную станцию в Габали, в Азербайджане, против тех рисков, которые беспокоят Соединенные Штаты и которые, в принципе, являются рисками для нас тоже.
Член Общественной палаты Андроник Мигранян, профессор МГИМО МИД Российской Федерации, не торопится сбрасывать со счетов имеющихся проблем.
Россия особенно не нуждается в «восьмерке». Эта «восьмерка» нуждается в России в гораздо большей степени, потому что сегодня, может быть, в большей степени, чем любой из членов «восьмерки», Россия может считать себя самодостаточной. Рано еще говорить о том, что Россия теряет свои позиции внутри большой «восьмерки». Сегодня есть определенные проблемы, связанные с размещением американских элементов ПРО в Чехии и в Польше. Но я не думаю, что вопрос стоит о том, чтобы Россию исключить из большой восьмерки.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков никогда не верил в возможность изгнания России из большой восьмерки.
Без России ни один ключевой вопрос международных отношений решен быть не может. И поэтому она, безусловно, останется в восьмерке. Другое дело, что последние тенденции внутри России, я имею в виду авторитарные тенденции, обострение отношений с Европой по разным поводам, и по энергетике, и по Белоруссии, и дело Литвиненко, и отсутствие успехов в расследовании убийства Политковской, безусловно, это омрачает положение России в составе «большой восьмерки», потому что очень трудно выстраивать отношения с Великобританией после того, как гражданин России был отравлен радиоактивным материалом в центре Лондона, что поставило под угрозу сотни британских подданных. И в условиях, когда нет нормального сотрудничества между Россией и Великобританией по расследованию этого дела. Точно так же очень тяжело выстраивать отношения с Германией, когда Германия председательствует в ЕС, и при этом у нас резко обостряются отношения с такими странами ЕС, как Эстония или Польша и так далее. До исключения дело, конечно, не найдет, и нельзя этого допускать, но то, что ситуация дискомфортная для России, это очевидно.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению будущего России в качестве участника «Большой восьмерки». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса.
Мы поговорим о предстоящем аукционе русской живописи прикладного искусства в Лондоне. Глава русского отдела Сотбис расскажет об особенностях этого аукциона в нашей традиционной рубрике «История Запада и Востока». Затем мы узнаем, как проходит фестиваль «Кинотавр» в Сочи, есть ли первые претенденты на награду. Поговорим о развитии нанотехнологий в России и о притоке капитала в Россию в 2007 году.
И продолжим говорить с нашими радиослушателями о том, как отражается на жизни рядового горожанина крупные политические акции и мероприятия. Мусор, милицейское оцепление, возможные беспорядки, перекрытые улицы и многое-многое-многое другое, что окружает любую крупную политическую акцию. Как относится к этому рядовой житель города? Вот такой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям, и мы ждем ваших сообщений на пейджер с ответом на этот вопрос.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Также можно посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Петербургский экономический форум, декорации российского Давоса или площадка для серьезных дискуссий. Так можно определить тему сегодняшней программы «Время гостей», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. В студии «Радио Свобода» политолог Андрей Рябов и публицист Анатолий Ходорковский, ведет программу Виталий Портников. Слушайте программу «Время гостей» в 7 часов вечера, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода» новости.
Сегодня заключительный день саммита «Большой восьмерки» в Халигендаме. Накануне мировые лидеры достигли договоренности о резком сокращении выбросов парниковых газов. Джордж Буш и Владимир Путин обсудили вопрос о планах США разместить элементы ПРО в Польше и Чехии. Президент России предложил Вашингтону альтернативный план – совместно использовать радиолокационную станцию в Азербайджане. Ростехнадзор обнародует сегодня официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Юбилейная». Накануне губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался подписывать акт с выводами комиссии. В Петербурге открывается международный экономический форум. В работе примут участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. Среди зарубежных гостей – президент Финляндии, премьер-министры Сербии и Норвегии. Международная комиссия юристов призывает генпрокурора России прекратить преследование Карины Москаленко, адвоката и известного правозащитника. Генпрокуратура добивается, чтобы Москаленко лишили адвокатского статуса под тем предлогом, что она якобы не выполняет своих обязанностей. Президент Франции Николя Саркози предложил отложить на полгода принятие решения по статусу Косово. Переговоры о сближении Европейского союза с Сербией начнутся 19 июня. В южной провинции Афганистана Гельмент убиты и ранены 30 талибов. Сообщается также об аресте 6 человек, обвиняемых в убийстве в среду Закии Заки, возглавлявшей «Радио Мир». На юге Ирака погиб британский военнослужащий, еще трое получили ранения. В городе Масул на севере страны боевики застрелили журналистку независимой радиостанции «Голос Ирака». Курдские повстанцы убили в юго-восточной Турции 3 турецких солдат и ранили 6 сотрудников службы безопасности.
Теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных областях и в центре европейской территории России сохранится относительно комфортная погода без существенных метеопатических реакций, считают синоптики. Экологическая обстановка в больших городах будет относительно благоприятной, однако из-за больших перепадов температуры воздуха от дня к ночи в центре России дискомфорт могут испытывать люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 21 до 23 градусов тепла. В Москве без осадков, днем около 21 выше нуля, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. С 8 по 10 июня в Санкт-Петербурге пройдет 11-й международный экономический форум. Число его участников составит более 3000 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Петербургский экономический форум, задача которого – способствовать развитию партнерства между деловыми, политическими и интеллектуальными лидерами мирового сообщества, будет проходить на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гавани. Уже вчера в этом районе Васильевского острова начались сложности с дорожным движением. Проезд по улице Кораблестроителей был закрыт. В дни форума на наличную улицу можно будет попасть только при наличии паспорта с пропиской в этом микрорайоне. 7 июня огромная пробка наблюдалась и при въезде в аэропорт Пулково. На дороге были расставлены милицейские посты, хотя ранее в Пулково заявляли, что аэропорт будет работать в обычном режиме. Все гости Гостиницы города давно переполнены, и вообще, что касается туристического бизнеса, то еще неизвестно, выиграет он или проиграет от приезда такого количества высоких гостей, говорит президент северо-западного отделения Союза туриндустрии Сергей Корнеев.
Все гостиницы города, начиная, конечно, с делового уровня, высокого уровня, загружены во время форума на 100%, и у всех гостиниц города есть большое количество заказчиков, которые просто гостиницы не в состоянии принять. Но это нормальная ситуация уже для этого сезона, потому что, к сожалению, для нас, для туристского бизнеса, форум проходит одновременно с пиком белых ночей, когда традиционно помимо форума в городе находится очень большое количество туристов, как иностранных, так и российских. Но, с одной стороны, конечно, форум – это большая реклама для города. С другой стороны, конечно, было бы лучше, интереснее, если бы форум проходил чуть раньше, либо осенью.
Есть и еще один выход – устраивать подобные мероприятия за городом во избежание неудобств для горожан.
Об этом говорят многие туристические фирмы. Было бы очень неплохо переводить какие-то мероприятия форума в пригороды Санкт-Петербурга. Это не только сняло бы напряжение в центре, но это послужило очень серьезным толчком для развития туристской инфраструктуры пригородов. Потому что у нас Петергоф, Пушкин, Павловск – это, безусловно, туристские места, которые могли бы развиваться, но вот такой толчок – как проведение там серьезных мероприятий, пошел бы им на пользу.
Но, к сожалению, пока инфраструктура Ленинградской области, дороги, паркинги, гостиницы высокого класса развита очень слабо. Во всяком случае, Сергей Корнеев не может назвать ни одного пригорода, который мог бы одновременно принять большое количество гостей такого уровня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы Сергей Хазов поинтересовался у жителей Самары, как они переживают бытовые неудобства из-за проведения в этом городе крупных крупных политических форумов и акций.
Смотря какие политические события, надо все соизмерять. Если действительно речь идет о каких-то мероприятиях, связанных с защитой социальных прав населения города, то можно, конечно, пойти на какие-то ограничения с точки зрения общественного транспорта там, и так далее.
А толку от этого нет никакого все равно. Мне вот дороги не нравятся. Меня раз чуть машину заводчане бурные не перевернули. Народ злой. А подействует, не подействует, вряд ли, по-моему.
Ну, в принципе, если это даст ход каким-то решением, то готов.
Тоже поддерживаю. Очень даже будет хорошо, если они перекроют и это привлечет внимание властей для того, чтобы решить эти проблемы. Потому что, наверное, если молчат, так сказать, граждане города, то и там дольше это все решается. Все движение, наверное, не перекроют, ну как, все равно. То есть жизнеобеспечивающие какие-то должны быть, а улицы оставлены. Все совсем тоже нехорошо будет перекрыть.
Не согласна. Мы любим Путина.
У нас очень плохие дороги. Очень плохие дороги. И поэтому когда перекрывают дороги, и вообще все это получается, что такая каша, нигде не протолкнешься, нигде не проедешь. Я вообще считаю, что все вот эти вот митинги несогласны как-то должны проходить все-таки иначе, нежели чем с закрытием дорог.
Ну, как сказали, вроде где-то в программе я слышал, специальное место хотят для них выделить. Желательно, чтобы их отдельной площадь.
Ну, если люди бастуют, чего-то хотят добиться, может быть, и пусть добиваются, готовы. Если от этих маршей будет какой-то прок, то ради Бога, мы потерпим.
Но Ходорковский сказал хорошо по этому поводу, что наше общество вынуждено, ему как бы предусмотрено терпеть его поведением. Каждый заслуживает того, что он заслуживает.
Марши, они разные, не политические. Там маршируют разные люди, которые правильно, ради Бога, которые всякие уроды, не дар не нужны. Смотря за чего перекрывается. Если за правильных идей, то пускай перекрывают хоть первую главу. А если нет, то, конечно, мне нафиг они не сдались.
Это не метод. Надо как-то и другим путем делать. Это просто, знаете, от этого страдают, как правило, мы же сами страдаем. Это не метод. Конечно, плохо. Люди и на работу опаздывают, и парализовать транспорт, это я считаю, не дело.
В принципе, мне без разницы, наверное, и это особо не повлияет. У меня, в принципе, машины нет, и в город я добираюсь на общественном транспорте. Ну да, все равно, в принципе. А я думаю, что людям, у которых есть машины, которые далеко работают, то будет, наверное, неприятно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, готовы ли вы смириться с бытовыми неудобствами из-за политических событий в вашем городе? Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о доплатах за ученую степень. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная новость выпуска. Компании Intel и Asus Tech разрабатывают недорогой полнофункциональный ноутбук для развивающихся стран. Цена минимальной комплектации около $180, максимальной – 300. О проектах создания недорогих ноутбуков рассказывает Александр Костинский.
Проект Intel и Asus Tech – это, конечно, попытка опередить команду Николаса Неграпонте из Массачусетского технологического института. Месяц назад Неграпонте представил прототип ноутбука для развивающихся стран за $135, правда, со скромными характеристиками. Процессор от главного конкурента Intel AMD с тактовой частотой 500 МГц, 128 МБ оперативной памяти, вместо жесткого диска – флеш-память 512 МБ, а также жидкокристаллический экран с разрешением 800 на 480 пикселей. Ноутбук Intel и Asus Tech на $50 дороже, но по параметрам гораздо мощнее. На рынок он должен выйти через 2 месяца. До конца года планируется продать 200 тысяч таких устройств.
Новости коротко. Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о российской корпорации нанотехнологий. По юридическому статусу корпорация станет некоммерческой организацией, подчиненной правительству, но будет иметь право на широкую коммерческую деятельность. При этом Роснанотех выведут из-под действия закона о некоммерческих организациях и закон о банкротстве. Согласно обещаниям президента России, Роснанотех должен получить из бюджета страны 130 миллиардов рублей. До конца этого года – 30 миллиардов. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о доплатах за ученую степень. Теперь кандидатам и докторам наук, занимающим штатные должности в бюджетных учреждениях департаментов образования и здравоохранения Москвы, будут ежемесячно доплачивать за степень. Докторам 7 тысяч рублей, кандидатам наук 3 тысячи. Доплаты выросли в 3-4 раза. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман заявил, что к 1 сентября 2007 года, несмотря на серьезные трудности, 95% школ будут подключены к интернету по быстрым каналам. Ранее предполагалось подключить к началу учебного года все школы. Это не удается достичь в срок, так как в некоторых населенных пунктах Южного федерального округа нет необходимой инфраструктуры, а в Мурманской, Архангельской и Петрозаводской областях недостаточно магистральных ресурсов.
Панораму высоких технологий представили наши коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский.
Ну а теперь перенесемся в город Сочи, где проходит популярный кинофестиваль «Кинотавр», и в конкурсной программе которого появился первый претендент на награду. На награду, так считает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Это фильм режиссера Алексея Попогребского «Простые вещи». С подробностями Марина Тимашева.
С чего лучше начать? С плохого или с хорошего? Начнем с плохого. Это фильм Валерия Тодоровского «Тиски». Скажите, не слышали ли вы где-нибудь историю молодого красавчика, который по глупости оказался втянут в торговлю наркотиками и был зажат между молотом и наковальней, то есть между наркобаронами и борцами с наркоторговлей, не слишком друг от друга отличающимися? В этом фильме нет ни одного сюжетного хода, который не был бы отработан кем-то другим и намного раньше. А картинки ничем не отличаются от рекламных роликов или фотографий из туристических журналов. Они такие яркие, такие эффектные, что не имеют практически ничего общего с реальностью. А каждое следующее действие, поступок и даже реплику можно предугадать заранее, потому что это сплошные картонные клише. Полной противоположностью тискам оказался фильм Алексея Попогребского «Простые вещи». Картинка стилизована под старое, хорошее кино – то есть, словно бы даже и не кино, ты становишься вроде бы участником действия. Ни тебе ночных клубов, ни бокса, ни преступного мира. Есть врач-анестезиолог. Его играет очень хороший режиссер, театральный режиссер. На экране, к тому же, похожий на Джорджа Клуни, зовут его Сергей Пускипалис. Есть его обычная жизнь с мелким вымогательством у пациентов, тошнотой при виде подарочных конфет, комнатой в коммунальной квартире и попыткой заработать деньги на стороне. Он оказывает медицинские услуги знаменитому актеру. Его играет Леонид Броневой. Есть история человека, который пробовал поступить дурно, а его простили. Есть история человека, который вернулся к самому себе, к тому лучшему, что в нем было. Да, фильм немного затянут, да, следовало бы чуть более внятно прописать некоторые эпизоды, но это едва ли не единственный за многие годы фильм, в котором действуют обычные, похожие на нас с вами люди – каждым из которых можно легко себя отождествить. В этой картине много горькой правды о людях, но он к ним ласков. И это тот редчайший случай, когда фильм нравится и зрителям, и кинокритикам. Пожалуй, только в этих случаях мы можем говорить о кино как о произведении искусства, а не о фестивальном или коммерческом продукте. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Тем временем в Москве 7 часов 45 минут. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня заключительный день саммита «Большой восьмерки» в Германии. Джордж Буш и Владимир Путин обсудили вопрос о планах США разместить элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Ростехнадзор обнародует сегодня официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Юбилейная». В Петербурге открывается международный экономический форум. Международная комиссия юристов призвала генпрокурора России прекратить преследование Карины Москаленко, адвоката и известного правозащитника. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего. Часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей студии появилась Валерия Шабаева, которая принесла кипу свежих российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
О крупном или даже о грандиозном скандале. Это разные газеты трактуют по-разному.
Это расследование причин аварии на шахте «Юбилейная».
Совершенно верно, Надежда, вы правы.
Об этом еще у нас пойдет речь в начале следующего часа. У нас будет репортаж на эту тему.
Ну, сейчас я расскажу, что об этом пишут газеты. Так вот, по оценке «Коммерсанта», это крупный скандал. Кемеровский губернатор Роман Тулеев и еще три члена комиссии отказались подписать акт расследования, подготовленный Ростехнадзором. Сделано это было в связи с тем, что глава Ростехнадзора Константин Поляковский фактически обвинил руководство региона в укрывательстве нарушений на шахтах. Кемеровский губернатор обратился к премьер-министру Михаилу Фродкову с требованием провести новое независимое расследование причин взрыва на «Юбилейной», а от прокуратуры провести расследование деятельности Ростехнадзора и махинаций его сотрудников. Аман Тулеев высоко копнул, так озаглавлена публикация в «Коммерсанте». По оценке газеты-газета, атака Амана Тулеева на Ростехнадзор получилась масштабной. Забойная критика, это уже заголовок в газете «Время новостей». Есть также публикация на эту тему на первой полосе независимой газеты. К другим темам. Новые известия, первая полоса издания. В преддверии выборов только ленивый политик не вспоминает о ресурсах профдвижения. В политику в свое время не прочь был поиграть в ЦСПС, да и сегодня высокие профлидеры стараются держаться поближе к власти. Официозные профсоюзы публично заявляют о себе, как правило, лишь праздничными шествиями. Между тем, потребность в защите прав трудящихся в нашем пока еще диковатом капитализме выше, чем на Западе. Неудивительно, что настоящие независимые профсоюзы, с которыми приходится считаться, организуют сегодня нарождающийся российский средний класс. Ему-то уже есть что терять. А затасканное в советские времена понятие международной солидарности обретает для нас новый смысл. Школа капитализма, реально действующие профсоюзы стали возрождаться в России в крупных банках и западных компаниях. Продолжаем знакомиться с газетой «Новые известия». Купальный сезон в России в этом году стартовал едва ли не на месяц раньше обычного. Синоптики еще в зимнюю оттепель предупреждали, что лето будет жарким. Однако повсюду, от Черноморья до Забайкалья, купальщикам до сих пор не дают отмашку. Да и на берегу нежиться на солнце рискованно. Как обстоят дела в Москве? «Новые известия» уже рассказывали, а сегодня о других горячих точках. Вообще, в принципе, о купальном сезоне, о том, где купаться, как купаться и вообще стоит ли это делать. Во всяком случае, в Москве масса публикаций, тем более, что сегодня пятница. «Новые известия» пишут также, что вчера студенты Новосибирского архитектурно-строительного университета распространили открытое письмо с претензиями к администрации своего вуза. Как оказалось, за текущий учебный год их ректор без объяснений поднял оплату за обучение на 35%. К ребятам присоединили свои жалобы студенты Новосибирского педагогического университета. В их случае ректорат выдал им дипломы, не соответствующие специальности, которые они осваивали. Эксперты убеждены, от резких перемен в системе обучения вуза не застрахован ни один абитуриент. Газета «Известия», публикация на первой полосе «Крым в стиле РУ». Речь идет о том, что все больше российских инвесторов приходит к мнению, что сегодняшняя ситуация на Украине – это шанс для нашего капитала утвердиться в политически утраченном регионе – Крыму. Спецкор «Известий» посетил объекты российских инвестиций к Крыму и пришел к выводу, что в обозримом будущем украинскими на полуострове могут остаться лишь номера автомобилей и таблички на госучреждениях.
Ну вот такие темы выносят на свои первые полосы сегодняшние российские газеты, и с этими публикациями нас сегодня знакомит Валерия Шабаева. Я благодарю ее. Спасибо, Валерия.
7:49 в Москве. А теперь утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Чистый приток капитала в Россию за 5 месяцев 2007 года превысил 60 миллиардов долларов. Это в полтора раза больше, чем за тот же период год назад, сообщил в четверг, выступая на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. На ближайшие месяцы Центральный банк прогнозирует замедление притока капитала в Россию, как и роста золотовалютных резервов. В очередном докладе Всемирного банка о состоянии российской экономики, представленном накануне, отмечается, что значительный приток капитала в Россию в последние месяцы усложняет сдерживание роста внутренних цен. Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, объявил в четверг о получении лицензии на проведение банковских операций в России, первым из всех греческих и кипрских банков. В сообщении банка отмечается, что по действующим в России правилам в первые два года он не сможет заниматься вкладами частных лиц. Американская компания PepsiCo, второй в США производитель безалкогольных напитков, покупает украинскую компанию Sandoro, на долю которой приходится почти половина всего рынка соков Украины. Акции компании будут выкуплены в два этапа до конца года, а общая сумма сделки – 542 миллиона долларов. Правительства стран Европейского Союза одобрили планы введения предельных тарифов операторов сотовой связи в странах ЕС на международный роуминг. Предполагается, что новый закон, который две недели назад был одобрен Европейским парламентом, вступит в силу 30 июня, а предельные тарифы составят без учета НДС 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году они будут снижены до 43 и 19 евроцентов соответственно. Как выяснила Европейская комиссия, сегодня тарифы на роуминг у европейских операторов могут отличаться в 5-6 раз. Японская компания Toyota, ставшая в начале этого года крупнейшим в мире производителем автомобилей, объявила, что общий объем продаж ее гибридных моделей, в которых комбинируются обычные и электрические двигатели, к концу мая 2007 года впервые превысил 1 миллион машин. Треть была куплена в Японии, где свои первые гибридные модели Toyota начала продавать в 1997 году. Три четверти общемировых продаж пришлось на модель Toyota Prius, которую японская компания представила на рынках других стран в 2000 году.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Сининский. Я напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 8 июня, составляет 25 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 89 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 34 цента.
Ну а теперь поговорим о событиях, которые будут происходить в ближайшую неделю в столице Великобритании. Аукционный дом Сотбис проводит 12 июня в Лондоне грандиозный аукцион русской живописи прикладного искусства. Об особенностях этого аукциона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с главой русского отдела Сотбис Джоанной Викери.
С каждым годом растут масштабы русских аукционов Сотбис. Чуть ли не на каждых торгах ставятся мировые рекорды. Цены на произведения русского искусства достигают невиданных ранее высот. Стало уже традицией, что тон на русских торгах в Лондоне задают покупатели из России. О значении, которое в Сотбис придают русским аукционам, приносящим этому аукционному дому миллионы фунтов прибыли, говорит тот факт, что совсем недавно в Москве открылся офис Сотбис, который будет работать с русскими клиентами. В этом году на русские торги в Лондоне выставлены более 850 лотов. Среди них полотна Айвазовского, Нестерова, Серова, Верещагина, Кустодиева, Малявина, Фалька, Филонова и многих других не менее именитых художников. В разделе прикладного искусства десятки изделий фирмы Фаберже, вазы Петербургского императорского фарфорового завода, мелкая пластика Трубецкого, Евгения Лансере, Василия Грачева. Я попросила главу русского отдела Сотбис Джоанну Викери выделить лучшие, по ее мнению, лоты июньского аукциона.
Там много чего, конечно, интересно, но в основном на первом месте мне очень лично нравится эскиз театрально. Это Лева Бакста. Это костюм для «Ла Пери» балета для Натальи Труганова, которое было сделано, в принципе, в 2011 году. Это величайшая редкость. Мы узнали знакомое с этим как бы изображение, с эскизом уже через гравюр, который мы продавали в последнее как бы время, но это оригинальная работа, и мы нашли ее в частной коллекции во Франции. Теперь, когда эта работа просто является на публике.
Я обратила внимание, что помимо такой классической русской живописи, в каталоге присутствует и ряд работ современных русских художников.
Совершенно правильно. Ну, как вы, наверное, сами увидели, вот последний год-полтора интерес к русскому искусству современного периода растет. Мы же, Сотбис здесь, мы делали первый аукцион современного русского искусства в Лондоне в феврале этого года. Был большой успех, больше 80% лотов продавались. И мы, конечно, естественно, отвечаем на этот дальнейший спрос. Мы ставим современные работы в наши традиционные продажи. И в следующем году, в феврале, планируем сделать еще один специальный contemporary Russian sale.
Я обратила внимание, что у вас есть совершенно уникальные вещи, которые будут представлены на торгах. Это два мраморных бюста Екатерины II и Александра I. Как они к вам попали?
Они попали к нам из частной коллекции во Франции. Мы их уже знаем про них уже давно. Это знаменитая коллекция. К сожалению, не могу называть имя, фамилию, но это известная коллекция, старая. Они, как вы говорите, самые просто великолепные редкости, совершенно лучшего самого качества. И мы ждем ряд покупателей на них.
Я еще обратила внимание на две замечательные фарфоровые вазы Петербургского фарфорового завода. И, как показывает прошлый опыт, вазы сейчас пользуются огромным спросом на аукционах.
Но рынок на фарфоровые вазы сейчас в разгаре, в самом. То есть последние два года только один рекорд после другого на них. Эта пара, в чем они интересны, они, во-первых, это самый большой размер, который сделал, то есть фарфоровый завод. Они почти метровые стоят. Они к нам попали из частной коллекции в Мексике. Они там очень симпатично написаны, с фруктами, с бабочками, там есть попугаи, там цветы, очень красиво. И совершенно, как сказать, вот самое лучшего качества росписи в этом заводе.
Вы не упомянули самого покупаемого художника на русских торгах, Айвазовского. Значит ли это, что интерес к нему падает?
Согласна. Есть люди, которые говорят, спекулируют, что падает интерес. Я абсолютно не согласна. Самое важное, надо заметить, что наши клиенты хотят качество купить. То есть очень много ряд, то есть очередных работ его, или его как бы круг художников, или люди, которые, художники, которые работали в его стиле. Это совсем не интересно для наших покупателей на сегодняшний день. Им нужны самые блестящие, лучшие его работы. Их найти очень сложно, и они встречаются сейчас достаточно редко на рынке.
Вот, скажем, человек купил лет 25 назад какую-то вещь, заплатил серьезные деньги, а сейчас ее продает. Это выгодное дело, вложение капитала в произведение искусства?
Вы знаете, это очень выгодно. И вообще речь не идет только о 25 лет назад, а даже 3 года назад. Есть вещи, которые мы продавали, которые сейчас на сегодняшний день, на сегодняшнем рынке, они стоят, может быть, до 3 раза больше или 2 раза больше. Ну, конечно, зависит от художника, нельзя обобщать.
Говорила глава русского отдела аукционного дома Сотбис Джоанна Викери. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы.
Мы поговорим о расследовании причин аварии на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, в частности, о конфликте вокруг этого расследования, о компромиссном предложении Владимира Путина Джорджу Бушу. Кроме этого, мы предложим вашему вниманию экономический обзор, обзор центральной российской прессы, новости спорта.
Готовы ли вы мириться с бытовыми неудобствами из-за политических событий, которые проходят в вашем городе? Продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Риторика холодной войны кажется странной и совершенно оторванной от реальности.
Просит немедленно разрешить Жулинскому въехать на территорию Российской Федерации.
Операция проводится в 11 провинциях Турции на границе с Ираком.
Добиться большей энергетической независимости, точнее независимости от поставок сырой нефти.
Это связано с подготовкой к маршу несогласия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.